В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 6 ноября, в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кефи Бочуришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В телекомпании «Рустави-2» новые временные управляющие. В Сухуми обсуждают увольнение ряда чиновников, которые приняли участие в съезде оппозиционной партии Амцахара. Лица, которые ранее были вынуждены отказаться от гражданства самопровозглашенной республики Южная Осетия, смогут восстановить его в упрощенном порядке. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В новостях: Россия приостановила авиасообщение с Египтом. Главы МИД Нормандской четверки начали переговоры в Берлине. Россия начнет выпускать облигации в юанях в 2016 году. Президент России Владимир Путин согласился с рекомендацией приостановить авиасообщение с Египтом до выяснения причин крушения российского лайнера А-321. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин также поручил обеспечить содействие гражданам России в возвращении из Египта. Ранее с таким предложением выступил глава ФСБ Александр Бортников после заседания Национального антитеррористического комитета.
До тех пор, пока мы не определимся с истинными причинами произошедшего, считаю целесообразно приостановить полеты российской авиации в Египет. Это касается прежде всего туристического канала.
Глава ФСБ также сообщил о разработке дополнительных мер безопасности воздушного движения. 31 октября самолет «Аэробус 321» компании «Метроджет», выполнявший рейс «Шарм-эш-Шейх» Санкт-Петербург, потерпел катастрофу над Северным Синаем. Погибли 224 человека. А-321 исчез с экранов радаров после 23 минут полета. По предварительным данным, записи бортовых самописцев не содержат никаких данных о неполадках в работе систем самолета. Расследование причин трагедии продолжается. Британские эксперты, рассматривающие возможные причины гибели российского пассажирского самолета, не исключают, что в лайнере могла быть установлена бомба незадолго до вылета из Шарм-эш-Шейха. Об этом со ссылкой на источники сообщает BBC. Как отмечается, в среду британцы получили новые разведданные, основанные на перехвате разговоров боевиков, действующих на Синайском полуострове. Данные изучали в Объединенном аналитическом центре по вопросам терроризма. Эксперты предположили, что кто-то, кто имел доступ к багажному отделению аэробуса компании, спрятал взрывную устройство в вещах пассажиров в момент, когда самолет готовился к вылету в Петербург.
Эхо Кавказа. Новости.
Министр иностранных дел стран Нормандской четверки начали переговоры в Берлине. Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров прибыл в Берлин в пятницу вечером для проведения переговоров со своими коллегами из Германии, Франции и Украины в отношении конфликта на Восточной Украине. С апреля 2014 года в результате боевых действий между украинскими правительственными силами и пророссийскими сепаратистами погибли около 8 тысяч человек. Прекращение огня установилось с сентября, несмотря на спорадические вспышки насилия в регионе. Министерство иностранных дел Германии заявило, что вывод тяжелых вооружений станет одной из тем, которые будут рассмотрены на заседании 6 ноября. По словам представителя МИД Германии, за модель этой операции предлагается взять отвод легких вооружений, произошедший за последнее время. Россия планирует выпустить первые облигации в юанях в середине 2016 года, как заявил первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов выступая в пятницу на форуме Московской биржи, необходимо обеспечить доступ на этот рынок локальных инвесторов из Китая. Швецов предположил, что понадобится примерно 5 лет для того, чтобы этот рынок стал играть самостоятельную роль на российском долговом рынке. Специальный докладчик ООН по ситуации с правами человека в Беларуси Миклош Харести считает, что без широкой реформы в этой стране невозможно функционирование независимых СМИ. Об этом говорится в докладе Харести, подготовленном для Генассамблеи ООН. Он, в частности, высказывает сомнения в объективности применения правил регистрации и отзыва лицензий у белорусских СМИ, указывая на систематические нарушения властями в Минске принципа свободы самовыражения. Журналисты, которые решаются заявить о беззаконии, подвергаются преследованиям, добавляет дипломат. В пятницу Александр Лукашенко, победивший на президентских выборах в Беларуси 11 октября, в 5-й раз занял пост главы государства. Западные наблюдатели подчеркивают, что прошедшие в Беларуси выборы нельзя назвать ни свободными, ни справедливыми. Глава белорусского центра избиркома Лидия Ермошина на церемонии инаугурации заявила, что Лукашенко был избран президентом в условиях демократических выборов. Межгосударственный авиационный комитет отменил свое решение о приостановлении летных сертификатов для самолетов Boeing 737, сообщила Наталья Филева, совладелец авиакомпании S7 Airlines, которая принимала участие в заседании МАК в Москве сегодня. МАК отозвал свое письмо, сказала Филева журналистам после встречи, но отметил, что МАК подготовил какое-то новое письмо, которого еще никто не видел. В четверг МАК, регулирующий деятельность авиакомпании в России, сообщил, что приостанавливает действие сертификатов для Боингов 737, которые в настоящее время используются до тех пор, пока не получат уведомление, что самолеты находятся в безопасности, пригодной для полетов.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Сегодня утром Национальное агентство публичного реестра привело в исполнение решение Тбилисского городского суда. У «Рустави-2» официально появились новые временные управляющие. Между тем, руководство телекомпании не собирается сдавать позиции. Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
Еще пару дней назад руководство «Рустави-2» и его сторонники говорили о торжестве демократии. Тогда Конституционный суд Грузии приостановил действие нормы Гражданского процессуального кодекса о незамедлительном исполнении судебного решения. И несмотря на то, что городской суд вынес решение в пользу бывшего владельца телекомпании Кибара Халваши, его оппоненты получили время и возможность побороться за свои права в апелляционном суде. Битва была проиграна, но шанс на победу в этой войне у них оставался. Тем не менее, вчера поздно вечером стало известно, что судья Томас Уртмелидзе, рассматривающий это дело, вынес решение, согласно которому полномочия генеральному директору «Рустави-2» Нике Гварами и другим представителям руководства телекомпании приостановлены, а на эти должности до завершения судебного разбирательства назначены временные управляющие. Ими стали основатель «Рустави-2» Давид Двали и бывший заместитель директора телекомпании «Медиа» Ревас Сакеваришвили. Адвокат Кибара Халваши Паата Салия говорит, что в основу судебного акта легла 271-я статья процессуального кодекса.
Никаких нарушений запрета Конституционного суда не было. Наше требование было основано на абсолютно другой норме. И это, кстати, подтверждает заявление теперь уже отстраненных руководителей телекомпании о том, что они планируют внести новый иск в Конституционный суд.
Тем временем новые временные управляющие уже начали строить планы на будущее. На проведенной сегодня пресс-конференции Кибар Халваши в случае окончательной победы по делу о «Рустави-2» пообещал уступить половину своей доли основателям телекомпании Джорджи Акимидзе и Давиду Двали. А временные управляющие обозначили свою позицию в отношении будущего телекомпании. Так, по словам Сакеваришвили, ни один журналист из телекомпании уволен не будет, а критическое мнение в «Рустави-2» не будет подвергаться цензуре. По словам Джорджи Акимидзе, для того, чтобы «Рустави-2» было беспристрастным, руководство планирует действовать следующим образом.
Телекомпания никогда не будет поддерживать какую-либо определенную сторону в ходе развития политических событий. Информационная политика будет объективной. Телекомпания не будет финансироваться бюджетом, средствами партий и не будет выполнять политические заказы. Это не касается предвыборной платной политической рекламы.
Теперь уже бывший гендиректор Рустави-2 Ника Гварамия сразу заявил, что не намерен покидать здание телекомпании. По его словам, его могут заставить это сделать разве что силой. А адвокат Рустави-2 Тамта Мурадашвили считает судебный акт, позволивший назначить временных управляющих, незаконным. Юрист заявила, что он идет вразрез с Конституцией Грузии и выразила надежду, что Конституционный суд примет оперативное и верное решение по этому вопросу. Между тем, все это время оставался открытым вопрос, когда временные управляющие планируют приступить к исполнению своих обязанностей. Саакашвили и Двали изначально заявили, что не будут прибегать к помощи полиции или других сил, а уже вечером они опубликовали совместное заявление, в котором подчеркнули, что сделают это только после того, как судебный акт будет обжалован в апелляционном суде.
Постановление городского суда от 5 ноября не является окончательным и подлежит обжалованию сначала в первой инстанции, а потом в апелляционном суде. Соответственно, существует правовая возможность того, что решение назначить нас временными управляющими может быть изменено. Поэтому мы планируем дождаться итогов обжалования и только после этого прийти в телекомпанию и приступить к исполнению наших обязанностей.
Сказано в заявлении. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему. Представители грузинской власти в очередной раз отмежевались от событий вокруг оппозиционной телекомпании «Рустави-2». Сегодня заявление сделал премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, подчеркнув, что государство не вмешивается в деятельность суда и СМИ. Теперь уже бывшее руководство «Рустави-2», представители оппозиции и часть неправительственного сектора винят в происходящем именно власти страны. Сегодня на политический характер дела указал и посол США в Грузии Ян Келли. Тему продолжит Звиат Чатлишвили.
Захват независимого СМИ, уничтожение свободы слова и даже попытки узурпировать власть – это лишь часть обвинений в адрес грузинского руководства, звучащих сегодня почти со всех сторон. Поводом для очередной волны критики стало решение судьи Тамаза Уртмелидзе назначить временных управляющих оппозиционной телекомпании «Рустави-2». Таким образом, полномочия прежних руководителей были приостановлены. Сами прежние руководители, которые пока еще фактически управляют процессами в телекомпании, уверены, что судья принял это решение для того, чтобы воспрепятствовать их намерениям вернуть право на владение компанией через апелляционный суд. Вопросы к судье по поводу решения о назначении временных управляющих, как выяснилось, есть не только у представителей бывшего руководства и сторонников телекомпании. Специальное заявление распространил сегодня посол Соединенных Штатов Грузии Ян Келли.
Попытка сменить правление телеканала до апелляционного процесса носит основательный политический характер. В демократическом обществе следует способствовать становлению критического мнения, а не заглушать его. Мы продолжаем поддерживать евроатлантические стремления Грузии, потому призываем правительство соблюдать принцип свободы СМИ и политического плюрализма, которые являются неотъемлемой частью этих стремлений.
Говорится в сообщении американского посла. Заявление вызвало откровенное недовольство у некоторых представителей правящей коалиции «Грузинская мечта». Так, депутат Томас Мичаури даже заявил, что послу было бы не лишним извиниться за столь откровенное вмешательство во внутренние дела. При этом заявление посла Келли можно было бы назвать одним из самых дипломатичных и мягких из тех, что прозвучали сегодня по событиям вокруг телекомпании. Так, соучредитель грузинской ассоциации «Реформ ГРАС» политолог Элена Хоштария заявила, что властям придется заплатить за сегодняшние события высокую цену. В свою очередь, эксперт в области медиа Звиат Коридзе назвал происходящее началом затяжного политического кризиса. Этим своим решением, думаю, судья вывел это дело из правовых рамок. Это печальный и опасный прецедент. Таким образом, власти вместо правовых механизмов предложили обществу механизм заламывания рук. И люди это видят, понимают. Если не сегодня, то завтра это перерастет в открытый протест. Давайте говорить прямо, в стране уже давно проявились признаки политического кризиса. И сейчас власти его только усилили. Когда в стране налицо признаки политического кризиса, его невозможно просто и быстро решить. Мы вступаем в фазу затяжного кризиса, результаты которого могут быть намного серьезнее, чем мы полагаем. сказал Коридзе. В том, что события, развивающиеся вокруг Рустави-2, будут иметь печальные политические последствия, уверен и депутат от оппозиционного единого национального движения Давид Дарчашвили. Депутат говорит, что решение о назначении временных управляющих судья Томас Уртмелидзе принял по указке сверху. Это, безусловно, желание самого Бедзины Иванишвили, хотя я бы сказал, что не только его, но еще и российской ФСБ. Дело в том, что мы столкнулись не только с незаконной борьбой власти с конкретным медиаресурсом, но и со стремлением сбросить Грузию с курса демократического развития. Такие шаги отдаляют нас от таких наших целей, как интеграция в евроатлантические структуры. Эти вещи несовместимы, сказал Дарчашвили. Выразили сегодня поддержку оппозиционному телеканалу и представители сразу нескольких грузинских НПО. В совместном заявлении говорится, что решение судьи Томаза Уртмелидзе является наглядным подтверждением тому, что цель кампании против Рустави-2 заключается в изменении редакционной политики. Среди подписантов заявления Transparency International Грузия, Справедливые выборы, Ассоциация реформ, Фонд гражданского развития, Фонд развития СМИ и другие неправительственные организации. Авторы заявления призывают международные организации и руководство стран зарубежных партнеров Грузии поднять вопрос Рустави-2 перед грузинскими властями. Однако далеко не все сегодня считают, что телеканал Рустави-2 – это флагман свободных СМИ. Вот как характеризует события вокруг Рустави-2 политолог Важа Беридзе. Мы имеем дело с двойными стандартами, когда псевдо-свобода и медиа прикрываются определенные политические партии или субъекты. И эти свободные медиа, по сути, являются проводниками партийных интересов. Сейчас ведется тяжба частных субъектов за право на владение телекомпанией «Рустави-2». И по существу владельцами этого телеканала являются не братья Караманашвили, которых мы практически не видим, а губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. И потому некоторая часть общества не воспринимает весь этот процесс как попытку задушить свободные СМИ. На самом деле грузинское общество, которому во многом нравится качество работы телеканала за счет мастерства и профессионализма журналистов, не воспринимает информационный контент Рустави-2, поскольку этот ресурс в угоду своих политических интересов использует Михаил Саакашвили. Что касается самого объекта непрекращающейся критики грузинской власти, то представители руководства страны сегодня категорически отказывались делать какие-либо заявления. Ситуацию вокруг Рустави-2 прокомментировал лишь премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. В письменном заявлении он напомнил, что тяжба вокруг Рустави-2 носит частный характер и подчеркнул, что грузинские власти строят такое государство, где свобода медиа является одной из главных ценностей, а потому никто не имеет права спекулировать этой темой. Кроме того, Гарибашвили заявил, что власти не вмешиваются и в деятельность суда. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
К новостям из Тхинвали. Лица, которые ранее были вынуждены отказаться от гражданства самопровозглашенной республики Южная Осетия, смогут восстановить его в упрощенном порядке. Юго-осетинский президент Леонид Тибилов поручил Министерству юстиции разработать соответствующие поправки в закон о гражданстве. С подробностями Мурат Гукимухов.
В соответствии со статьей 15 закона Южной Осетии о гражданстве, лица, желающие восстановить югоосетинское подданство, должны прожить в республике 3 года. После внесения поправок в закон, говорит председатель Госкомитета информации и печати Южной Осетии Вячеслав Габозов, достаточно будет обратиться в соответствующие инстанции республики. По словам Вячеслава Габозова, эта поправка напрямую касается внушительной по численности группы соотечественников, кто вынужден был отказаться от югоосетинского гражданства ради карьеры в России. Дело в том, что по законодательству Российской Федерации лица с двойным гражданством не имеют права занимать должности на государственной и муниципальной службе. По словам Вячеслава Габозова, когда еще только разрабатывался новый договор о союзничестве и интеграции с Российской Федерацией, подписанный 18 марта, югоосетинская сторона внесла в договор пункт об отмене ограничений на государственную и муниципальную службу для тех, у кого второе гражданство югоосетинское. Теперь, когда договор вступил в силу, пришло время вносить поправки и в Конституционный суд о гражданстве, говорит Вячеслав Габозов.
Естественно, можно рассчитывать в этой ситуации, что Многие из тех студентов, которые сегодня учатся, значит, и будут делать карьеру в Российской Федерации, многие из них захотят вернуться в Южную Осетию, а нам хорошие, успешные кадры нужны. А вот эта дилемма, она могла отсечь просто очень деятельную часть граждан Южной Осетии от их родины. Поэтому вступление в силу этого соглашения очень важно, в первую очередь, конечно, для Южной Осетии.
Но при этом соглашение о двойном гражданстве пока с Россией не заключено.
Да, соглашение о двойном гражданстве, я так понимаю, находится пока на стадии разработки. Это соглашение тоже очень важно, потому что возникают постоянно различные проблемы, которые должны быть урегулированы окончательно в этом соглашении о двойном гражданстве. Потому что на самом-то деле российско-юго-осетинские взаимоотношения во многом уникальны. И если применять к ним классические нормы международного права о бипартизах, там возникает очень много нелепостей. Поэтому, естественно, очень многие вопросы как раз вот соглашения о двойном гражданстве должны быть решены.
Юго-осетинский эксперт Ролан Келексаев говорит, что это очередное достижение в российско-юго-осетинских отношениях стало возможным благодаря благожелательности российской стороны. Что касается юго-осетинской, то и она, по примеру Москвы, могла бы пойти на уступки в отношении соотечественников, проживающих в России, говорит Ролан Келексаев.
По сути, Российская Федерация идет навстречу нашим соотечественникам и предоставляет им абсолютно равные права со своими гражданами. Таких прав в России нет даже у своих, кто обладает двойным гражданством. У меня вопрос, а почему бы и нам не сделать то же самое и убрать из нашего законодательства моменты, дискриминирующие эту категорию людей? Почему бы не приравнять проживание в Осетии к проживанию в России и не отменить цель заседлости для депутатов и президента? Я думаю, это было бы логичным продолжением этого соглашения.
Это был юго-осетинский эксперт Орлан Келексаев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Последние данные Национальной службы статистики Грузии свидетельствуют об ускорении инфляции в стране. В октябре рост цен в годовом исчислении составил 5,8%. Это выше целевого показателя, заложенного в бюджет. В ответ на рост темпов инфляции Нацбанк Грузии принял решение об очередном повышении ставки рефинансирования до 7,5%. Эксперты сочли действия финансового регулятора запоздалыми. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклио Рагвелидзе.
Рост цен в Грузии продолжает оставаться одной из самых острых экономических проблем. Пытаясь приостановить инфляционный процесс, Нацбанк решился уже на четвертое повышение базовой ставки рефинансирования с февраля нынешнего года. Регулятор избрал политику удорожания денег, пытаясь повысить спрос на национальную валюту. Однако эти меры явно запаздывают, считает председатель финансово-бюджетного комитета Томас Митяури.
Мы не достигнем желаемого результата, так как повышать базовую ставку до нынешнего уровня надо было в начале года, а Нацбанк отстал от процессов на несколько месяцев, что привело к росту инфляции выше запланированного показателя в 5% и не смогло приостановить девальвацию лари. Сейчас это адекватная реакция, но не более.
Высказывания Митяури, не скрывавшего своего негативного отношения к президенту Нацбанка Георгию Кадагидзе, вынудило последнего дать в ответ развернутый комментарий.
Проводимая Нацбанком политика, в том числе и по повышению ставки рефинансирования, пользуется поддержкой всех без исключения международных финансовых институтов. Напомню, что опыт стран, в которых сложилась аналогичная с Грузией ситуация, например, в Молдавии и Армении, где повышение ставки произошло в начале года и большими дозами, не привело к желаемому результату ни в плане ограничения инфляции, ни в плане замедления девальвации национальных валют.
Георгий Кадагидзе считает, что его ведомство избрало правильный принцип золотой середины, поэтапно применяя такой инструмент монетарной политики, как повышение базовой ставки.
Еще в августе нынешнего года мы говорили, что к концу года инфляция ненамного превысит целевой показатель в 5%. Я считаю, что данная тенденция сохранится в течение 2-3 месяцев, а к весне будущего года инфляция вернется к своему целевому значению.
В данный момент большинство экспертов положительно оценивают действия Нацбанка, направленные на обуздание инфляции. Вот что сказал экономический эксперт Ливан Каландадзе.
Перманентный рост ставки рефинансирования помогает стране избежать инфляционных шоков. Однако это вовсе не означает, что цены на определенные группы товаров не продолжат рост. Рост ставки рефинансирования является важным, но не единственным инструментом по ограничению роста цен.
Большинство специалистов прогнозируют повышение ставки рефинансирования до 8% на следующем заседании Комитета монетарной политики, которое состоится 16 декабря. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
А теперь к событиям в Сухуми. Сегодня там активно обсуждают увольнение ряда чиновников, которые приняли участие в съезде оппозиционной партии Анцахара. Одни говорят, что исполнительная власть занялась политическими репрессиями, другие, что она укрепляет властную вертикаль. Своими мыслями на этот счет делится наш постоянный сухумский автор Виталий Шаре.
Во время своей встречи на этой неделе с членами общественной палаты президент Абхазии Рауль Хаджимба не оставил сомнений в том, что он одобряет увольнение со своих должностей некоторых представителей властных структур после того, как они участвовали в съезде оппозиционной партии Анцахара. После съезда обострилась общественно-политическая ситуация в Ткварчальском районе. Как пишет интернет-издание «Все об отношениях Абхазии и России», депутаты районного собрания выразили недоверие главе администрации района Аиде Чичхалия и направили это решение президенту и парламенту страны. За него проголосовали 8 депутатов, один был против, еще один воздержался, еще несколько отсутствовали. Депутат Вахо Харчилава сказал корреспонденту издания: «Меня уволили с Ткварчальского РЭС за то, что я поехал на съезд политической партии Анцахара в город Сухум. Я состою в этой партии и не считаю, что моя поездка как-то связана с моей работой». Бывший заведующий отделом экономики и прогнозирования администрации района Джумбер Углава сказал, что глава администрации вынудила его написать заявление об уходе по собственному желанию в связи с тем, что он является представителем политической партии Анцахара. А 4 ноября, как сообщает сайт Абхазавто, состоялось собрание жителей села Ачендара Гудаутского района и выходцев из этого села. Причиной послужил тот факт, что после съезда политической партии Анцахара глава администрации села Ачендара Виталий Дженя из-за своего присутствия на съезде был уволен с должности. Главу села единогласно поддержали представители Совета старейшин, ветераны войны, молодежь, матери погибших. Собранием была принята резолюция с требованием восстановить главу администрации села Ачендара на работе. Эта информация оживленно обсуждалась на форуме сайта. Один из форумчан вспомнил по этому случаю известные поэтические строчки Фазиля Искандера: «Как беркуты хохлятся старцы, целую их нежно в плечо. Вы живы еще, ачендарцы, так значит, мы живы еще». Другой форумчанин решил сделать экскурс в недавнюю историю Абхазии. Было время, когда у нас главный оппозиционер был вице-президентом, в оппозиции к власти был премьер-министр Сергей Шамба и много других персонажей. Они выступали на съездах своих партий, на собраниях объединенной оппозиции, но их с работы не снимали почему-то. Странные какие-то были президенты. Та же М. Ходжава была принята на телевидение и спокойно работала. Нукзар Агрба, один из лидеров Координационного совета, возглавлял Абхазхлеб, и ничего. Сводить же счеты с главами администрации – это просто мелочность. Ведь эти должности не политические, они представители села и, как правило, пользуются уважением. Конец цитаты. Тут, правда, прямые параллели не подходят. Хочу напомнить, что тогдашний главный оппозиционер Рауль Хаджимба пошел в 2005 на выборы вице-президента в паре с Сергеем Багавшем, и это было Соломонова решение, принятое 6 декабря 2004 года и позволившее стране не скатиться в пропасть гражданской войны. И Хаджимба, и Шамба ходили на съезды оппозиционного форума народного единства Абхазии, что, собственно, никого не удивляло, так как приглашались и другие руководители республики. Наоборот, насколько помню, оппозиция обижалась, что те обычно не ходили. Зачищались ли структуры исполнительной власти от приверженцев политических оппонентов при прежних руководителях? Бывало и не раз. Но сейчас, когда за увольнениями стоит лишь участие в оппозиционном съезде, это выглядит как-то совсем кричаще. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочоришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Тбилисский горсуд 3 ноября признал аннулированными все сделки бизнесмена Кибара Халваши о продаже им долей в Руставе-2, а сегодня приостановил полномочия менеджмента телекомпании и назначил временных управляющих. Теперь судьбу Руставе-2 должны решить суды высших инстанций. Руководители посольства США, ЕС и посольства стран-членов ЕС распространили совместное заявление, в котором выражают обеспокоенность по этому поводу, сообщает портал «Грузия онлайн». Заявление сделал и спикер парламента Грузии Давид Усупашвили. В частности, он заявил, что недопустимо, чтобы политическая жизнь страны шла по сценарию Саакашвили-Халваши, поскольку они могут сильно навредить стране. Между тем, бывший владелец Руставе-2 бизнесмен Кибар Халваши пообещал уступить половину своих долей ее основателям Джадже Акимидзе и Давиду Двали в случае окончательной победы по делу о владении телекомпанией, сообщает «Новости Грузия». Абхазская сторона ведет переговоры по восстановлению учебно-тренировочной спортивной базы «Ишера», расположенная в селе Нижняя Шера, сообщил председатель Госкомитета по физической культуре и спорту самопровозглашенной Республики Абхазия Баграт Хутаба. Как отметил Хутаба, на всем постсоветском пространстве спортивный комплекс Ишера является одной из самых крупных олимпийских баз. В общей сложности на ее территории можно было заниматься почти 40 видами спорта. База находилась на берегу моря и занимала территорию до 64 гектаров. Сегодня база заброшена и находится в неудовлетворительном состоянии. Такой крупный спортивный объект нельзя оставлять без внимания. Мы ведем переговоры по ее восстановлению с Министерством спорта Российской Федерации, цитирует чиновника АПСНЫ Пресс. По его словам, из зарубежных стран поступало много предложений по инвестированию и восстановлению базы, но в приоритете российские инвесторы. Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Леонид Цибилов вручил награды работникам социальной сферы. Состоялось также награждение дорожников и служащих силовых структур самопровозглашенной Республики. В ходе мероприятия были награждены посмертными медалями защитника Отечества, военнослужащие, внесшие в разные времена весомый вклад в борьбу за становление республики. Накануне, в честь празднования Дня военного разведчика, в Цхинвале состоялась торжественная церемония награждения военнослужащих отдельного разведывательного батальона Министерства обороны Южной Осетии. В рамках празднования прошли военно-спортивные мероприятия. Штатные разведывательные подразделения в Южной Осетии были созданы в начале 90-х годов, и особую роль в создании войсковой разведки сыграл юго-осетинский военно-политический деятель Алан Джоев. Находящийся с визитом в Грузии президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня провел встречу с премьер-министром страны Ираклием Гарибашвили, на которой обсуждалось развитие стратегического партнерства между двумя странами, сообщают в пресс-службе главы правительства. Разговор коснулся динамики развития инвестиционных отношений между странами, в ходе которого стороны отметили, что по данным за 2012-2015 годы прямые иностранные инвестиции из Азербайджана в Грузию увеличились в 3,7 раза. по объему инвестиций, вложенных в экономику Грузии на первое полугодие 2015 года, Азербайджан находится на первом месте – $219 миллионов, что составляет 41,3% от общего объема прямых зарубежных инвестиций.
Спасибо. Региональные новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Квалификационная коллегия судей при Министерстве юстиции самопровозглашенной Республики Абхазия рассмотрела жалобу гражданки Римы Чабулурхва на судью Сухумского городского суда Рустама Чагава. Решение коллегии оставить жалобу без удовлетворения. С подробностями наш корреспондент Елена Заводская.
На рассмотрении у судьи городского суда Рустама Чагава находится гражданский иск от Римы Чабаурхва о защите чести, достоинства и деловой репутации ее дочери Лианы Тодоа, которая погибла через 2 суток после обращения в Республиканскую инфекционную больницу с жалобами на кишечное отравление. Ее лечащим врачом была Астанда Воуба. После 2-й капельницы, поставленной по ее назначению, Лиана Тодоа впала в кому, а на следующий день, не приходя в сознание, погибла в больнице города Дагомыса, куда ее вывезли родственники на лечение. Уголовное дело возбуждено против главного врача инфекционной больницы Нателлы Паписемедовой. Следствие ведется. На 3-й день после смерти девушки, по утверждению матери, Астанда Воуба в социальной сети Facebook распространила информацию о том, что Лиана Тодоа была наркоманкой и погибла от передозировки. При этом она знала об отрицательном тесте на содержание в крови ее пациентки наркотических веществ. Рима Чабалурхва обратилась в Сухумский городской суд с о защите чести, достоинства и деловой репутации своей погибшей дочери. Дело было передано судье Рустаму Чагава. С момента поступления дела Чагава Рима Чабалурхва дважды требовала отвода судьи, который упорно сам себя отводить не желал. Чагава ссылается на то, что для его отвода нет оснований, а за необоснованный отвод ему придется также отвечать перед квалификационной коллегией судей. Рима Чабалурхва не раз заявляла, что не доверяет судье Чагава. Его поведение на процессе она расценивает как предвзятая. Она считает, что судья проявляет материальную заинтересованность и поэтому отказывает ей в отводе. На ее законное требование выдать ей определение об отказе в отводе судьи Чагава не реагировал должным образом, чем спровоцировал инцидент, в ходе которого выдворял ее насильственным образом из своего кабинета и мог бы ударить, если бы не вмешалась его секретарь Лика Еник. Рима Чабалурхва просила квалификационную коллегию судей наказать Чагава за нарушение судейской этики. Члены квалификационной коллегии судей под председательством министра юстиции Марины Пилия ознакомились с объяснениями, данными в ходе предварительного разбирательства председателем Сухумского городского суда Белой Хасая, судьей Рустамом Чагава и 3 сотрудницами аппарата суда Бабенко, Еники, Делба. Единственным свидетелем инцидента, в ходе которого судья Чагава и Чабалурхва ругались и ссорились в коридоре суда, и когда судья, по словам Чабалурхва, замахнулся на нее, чтобы ударить, была секретарь судьи Чагава Лика Еник. Она признала, что встала между ссорящимися, чтобы их успокоить. Но тот факт, что судья замахнулся на Чабалурхва, не подтвердила. Других свидетелей неподобающего поведения судьи не нашлось. Решение коллегии судей озвучил депутат парламента Валерий Агарба.
Рассмотрев на своем заседании квалификационной коллегии судей по жалобе от Чабалурхва Руфины Сергеевны в отношении суда города Сухум Чагава, изучив материалы, представленные на рассмотрение заседания, объяснительные от гражданки Еник, Делба, Хасая и Бабенко. Выслушав стороны, квалификационная коллегия судей пришла к мнению, что доказать в отношениях судьи действия порочащие чести и достоинства судьи не представляется возможным. И жалоба оставлена без удовлетворения.
Рима Чабалурхва категорически отказывается участвовать в процессе, если судьей будет Рустам Чагава. В данном деле есть еще одно скорбное обстоятельство. Адвокатом Римы Чабалурхва является Мазона Цвишба. Несколько лет тому назад ее дочь погибла в той же же больнице у того же врача, Наделы Паписемедовой. В отличие от случая Лианы Тодуа, там было вскрытие и был установлен факт врачебной ошибки. Молодую женщину с перитонитом лечили от дизентерии, однако оба врача ушли от ответственности. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Наступило время рубрики «Гость недели». Ее ведет моя коллега Нана Плиева. Она и представит своего собеседника.
Наш гость недели Алик Пухаев, блогер, который все последние дни активно следил за резонансным делом 37-летнего уроженца Владикавказа Владимира Цкаева, который скончался в больнице от пыток в Арестонском РОВД Владикавказа. Алик, вы одним из первых очень остро отозвались на это дело, выложили в сеть посмертные фото Цкаева со следами пыток, обратили внимание на заявление пресс-службы МВД о том, что задержанный сам нанес себе телесные повреждения, от чего, собственно, скончался. После этого, после общественной реакции, они были вынуждены убрать это заявление. Одним словом, вместе с некоторыми другими североостинскими блогерами, общественными активистами, вы делали все, чтобы ведомство чувствовало давление общественное и даже ушло, скажем так, в некоторую оборону, реагировало на вашу критику. При этом провластные блогеры усмотрели за этим руку некой третьей силы, зачислили вас в пятую колонну за вашими действиями, увидели тень Госдепа. Это была ваша гражданская позиция или Владимир Цкаев был вашим родственником, другом, близким человеком?
Да, сеть, она очень тесная, и как бы каждый человек друг другу знакомый через там вторые или первые руки. Я вообще за этим делом не наблюдал, не следил, просто мне ночью написал там один из близких людей погибшего просьбой разместить там некую информацию, чтобы она вызвала резонанс. Я не первый разместил эту информацию. Там была девушка, если я не ошибаюсь, Кодзова Ника. Она первая разместила, но я просто эту как бы подхватил. И потом уже все, что происходило, я, если честно, даже больше выступал как некая площадка для размещения материалов, потому что мне уже дальше уже другие люди присылали какие-то материалы, отмечали какие-то моменты, которые я просто рерайтил и выкладывал их на страницу в Фейсбуке. Если честно, тут целая группа людей так вот автоматически сработала на это все, потому что они были возмущены всем происходящим. Я, если честно, это было воскресенье ночью, мне приходят эти фотографии, объяснение того, что произошло. Мне знакомая моя, которая также хорошо знала Цкаева, она мне описывает всю ситуацию. И я даже изначально, когда обратились, я хотел подождать утра, думал, может, мне с ней что-то публикуют. Но когда я уже увидел фотографии, мне немного эмоций сыграли, если честно, и вот сразу это публиковал, там уже утром понеслось. Также и то с релизом МВД, если честно, многие журналисты, которые работали в Осетии, они, так сказать, активно работали, они сразу звонили в пресс-службу и говорили, что, ну, вы написали полный бред, ребята, ну, вот, ну, не надо было такое размещать. И, то есть до меня уже дошла информация, что пресс-служба будет менять, как бы, пресс-релиз, как бы, переписывать его. Я поэтому на это обратил внимание.
То есть менять заявление, а не людей, которые это заявление распространили, я правильно понимаю?
Ну, да, но тут я даже не стал бы обвинять людей, которые распространяли, я сказал, тут надо обвинять тех людей, которые, так сказать, дали разнарядку распространить данный пресс-релиз, потому что мы же тоже понимаем, что там могла сидеть простая девушка, которая просто ей сказали, и она опубликовала. Ну, хотя понимала, что это полностью бредовый пресс-релиз.
То есть это была активность рассерженных горожан, которые самоорганизовались в сети?
Да, это именно так. Тут, то есть не стоит выделять каких-то там блогеров или журналистов. Это была очень активность. Ну, тут все подхватили, кто-то писал. Просто решили сфокусировать свое внимание там на одной площадке. То есть, например, в Фейсбуке, там, ВКонтакте. То есть, ну, я очень большой объем информации о всем происходящем, фотографии с митинга получал от других людей. Я тут сказать, я в данном случае работал просто как ретранслятор.
Какова была, на ваш взгляд, реакция общества за пределами социальных сетей, обычных людей? Она отличалась до того, как люди реагировали на подобные случаи раньше?
Тут надо в первую очередь отметить именно тот факт, что вся ситуация, да, там какой-то, то, что эту ситуацию не дали начали замять, что началось реальное расследование. Этому способствовали только там супруга погибшего и его фамилия, семья и близкие. Если бы они не вышли на митинг, то не стали бы что-то делать. Вся эта активность в соцсетях, там, все вот, ну, там, старания блогеров, это, скажем так, они бы просто потухли, потому что уже сколько было случаев таких, когда там вот парни довели до самоубийства в селе Луна, он повесился после истязаний в полиции, да, то есть если, скажем так, сами родственники не идут и не реагируют, и не выходят, и что-то не предпринимают никаких действий, вся эта активность в соцсетях, она, ну, на 2-3 дня продержится, да, там еще месяц люди будут задавать вопросы, но в реальной жизни ничего не поменяется.
Создается ситуация, ощущение, что граждане тоже весьма активно за всем этим следят.
Конечно, но вот понимаете, в прошлые разы, когда вот подобные ситуации были, просто удавалось заболтать. То есть, ну да, есть активность в соцсетях, но, во-первых, стоит учитывать, что в Северной Осетии не так много людей сидит в соцсетях. Хотя сейчас очень распространены вот мессенджеры, WhatsApp и прочее. Через них идет очень серьезное распространение информации. К сожалению, иногда и ложная информация. Но все же я не стал бы в данном случае переоценивать роль соцсетей, потому что тут в первую очередь сыграла реакция родственников, что они вышли на митинг. И да, горожане, которые мимо митинга проходили, они останавливались, поддерживали их, когда узнавали, когда видели эти фотографии на транспарантах.
Интересовались. Ну,
да, горожане поддерживали. Конечно, тут безразличных вообще не было в этой ситуации.
Али, как вы считаете, с чем мы имеем дело в данном случае? Это системная проблема или это из ряда вон выходящий, отдельный, вопиющий случай?
Конечно, бы мне хотелось сказать, что это из ряда вон выходящий случай, но припоминая предыдущий события. Для меня как бы хватило еще вот ситуации с делом 18, когда там 18 парней, мусульман, ну, просто так посадили, просто потому что надо было кого-то посадить после убийства поэта Шамиля Джикаева. Там посадили абсолютно людей, которые никакого отношения к его убийству не имели, посадили по каким-то надуманным делам, кому-то подбросили оружие, кому-то. Их посадили по тем делам, которые никакого отношения к убийству Шамиля Джикаева не имели. Но в свете это выглядело так, что вот, да, там какую-то группу мусульман посадили, которая там могла быть причастна к убийству Шамиля Джикаева. То есть для меня уже тогда было стало ясно, что это не из ряда вон выходящий случай. То есть посадить могут, в принципе, любого без проблем. К сожалению, у меня друзей, которые работают в органах, не родственников, очень много, как бы, и там работают, правда, очень много достойных, хороших ребят. Вот. Но сама система требует от них увеличения раскрываемости, вот эта палочная система. И некоторые ребята, которые хотят быстрого карьерного роста, начинают внушаться какими-то такими неприятными методами. То, что током пытают в отделениях полиции в эстонском ОВД, да, но об этом слухи по всему городу ходят, как одна из городских легенд. К сожалению, это не легенда, а суровая реальность.
Судя по всему, дело не только в системном сбое в правоохранительных органах. Мы можем вспомнить роль врачей. В этом они сыграли тоже свою роль в том, чтобы сокрыть преступление. Они написали ложное заключение, сказали, что человек скончался от сердечной недостаточности. По сути, мы имеем дело с некоторой системной провалом.
К сожалению, именно так. Вот тоже ни для кого не секрет, что тут действовала система, когда полицейские прикрывают некомпетентных врачей, некомпетентные врачи прикрывают полицейских. К сожалению, эта система есть, но, опять-таки, ни для кого не секрет. Ужасных городских легенд и слухов о том, как выдавали ложные заключения, чтобы не доводили уголовные дела, ну, приходят сотни, то есть тут ничего такого, скажем так, тайны какой-то нету. Там все люди это знают и все понимают. Я поэтому много пишу о том, что пока занимаются полицейскими, да, необходимо не забывать, что там, в этом преступлении принимали участие врачи. И вся эта система, вся эта схема должна быть скрыта. Когда она будет скрыта, тогда вот этот системный сбой будет преодолен, и, надеюсь, таких, ну, подобных событий не будет.
То есть в обществе есть запрос на это, чтобы это произошло?
Конечно, есть. В обществе тоже растет недовольство. Тем более, когда, скажем так, уровень социально-экономический уровень потихоньку падает. Если раньше люди за своим каким-то благосостоянием готовы были не видеть каких-то проблем, когда ситуация ухудшается, люди начинают замечать проблемы во всем остальном. Поэтому у нынешней власти, которая пришла сейчас в Северной Осетии, на них возлагают большие надежды. У них очень серьезная и тяжелая программа, потому что вот тут тоже стоит не забывать, что до убийства Цкаева было убийство Цагараева, солдата, который как бы выбросился из второго окна, хотя все понимают, что человека избивали, когда уже обнаружили, что он был убит, выкинули с окна. Тут надо было сказать, что Тамерлан Кимович, он взял это дело под личный контроль, пока это ничем не закончилось. К сожалению для меня, потому что я тоже на нынешнюю власть возлагаю какие-то надежды. Всегда хочется видеть лучше.
Олег, я хочу вас спросить. Очень много в последние дни говорят об осетинской ментальности. Об этом говорили, когда старейшин Цкаевых и Плиевых позвали в МВД. Об этом говорили, когда вышли родственники задержанных полицейских, опять-таки, к зданию правительства на собственном митинге. Я хочу вас спросить, даже если доказана вина человека, близкие родственники будут продолжать его защищать? Или они вышли туда потому, что у них есть серьезные сомнения?
Я думаю, что если там будет прямо доказано, что эти люди пытали, я думаю, родственники, ну, может быть, кто-то рискнет, но на массовый митинг никто не пойдет, потому что все-таки надо учитывать, что у Цкаева тоже есть фамилия и друзья, которые могут тоже неоднозначно отреагировать на такой митинг в защиту садистов, понимаете? Я думаю, что родственники задержанных тоже вышли, потому что я не исключаю того, что там всю тяжесть всего этого наказания может быть на двух каких-то сотрудников, которые были, которых оценивали как неблагонадежных, и просто решили на них все списать. Я не исключаю. То есть мы уже изначально видим, что внутри там коррумпированная система, почему я должен верить первого там пойманного имени человека, да? То есть я как бы надеюсь, что Следственный комитет будет решать это дело, но я как бы думаю, что там не два человека замешанное дело. Насколько я знаю, насколько до меня дошла информация, там вообще избивали и пытали человека ОМОНовцы, которых допустили, вот кто допустил, это вопрос.
То есть, если родственники поймут, что их близкий действительно виновен, то это, наоборот, создаст им некоторое неудобство.
Да? Я не думаю, понимаете, сейчас не надо переоценивать какую-то инструментальность. Все равно у нас в Осетии все-таки городская культура, мы скажем так, урбанизированный народ. У нас очень много людей проживает в городе. Это все равно меняет. Там, если сравнивать со средней Читиной Ингушетией, это абсолютно другая история.
А как эти урбанизированные люди восприняли то, что старейшин Цкаевых и Плиевых привезли в МВД для некоего примирения? Недостаточно было Уголовного кодекса Российской Федерации, чтобы расследовать это дело и наказать виновных? Зачем было все это? На кого это все было рассчитано?
Я вам скажу так, восприняли это просто как там руководство МВД, посмотрев на соседние республики, решило, ну почему нам не прокатить такой же сценарий, как в Чечне. Но в Чечне там реально есть кровная месть. У нас кровная месть уже давно. Там реально были проблемы между фамилиями. Там институт примирения фамилий, да, нужен. У нас это выглядит как, ну, какой-то бред, потому что кровная месть, я не могу вспомнить реально кровная месть, которая происходила за последние 20-30 лет по сети. По-моему, это было просто там какой-то фарс, в результате которого просто как бы хотели, чтобы фамилия Цкаевых косвенно знала, что Цкаев может быть виновен. Потому что если бы они пошли на примирение...
Да, они бы признали косвенно вину.
Это просто такой факт, и все восприняли это как факт, потому что все-таки мы не Чечня, у нас много... Там вот этот институт жив, у нас вот этот институт уже давно не жив, и это полный бред. Как бы. А если бы эти фамилии захотели бы там мириться, то явно это не было бы не за стенках МВД было, а где-то делалось бы абсолютно по-другому.
То есть это было абсолютно искусственное действие, которое публика не оценила?
Ну да, это было искусственное действие, это фарс был, и я не знаю, кто бы оценил этот фарс, все посмеялись, ну как посмеялись, как посмеялись.
Вы упомянули о том, что дело взял под личный контроль глава республики Тамерлан Агузаров, и на днях вы в соцсетях написали, что дело Цагараева теперь и дело Цкаева – это первые серьезные политические экзамены для Агузарова. Вы писали: «Не хочу, чтобы он стал очередным президентом несбывшихся надежд». Какие у вас ожидания?
Это не совсем я писал, это писал блогер такой Магаз Дьяков, кого я могу полноценно назвать, правда, настоящим.
Ну, судя по всему, что вы это зашерили, да, поделились, да, этим, вы это разделяете, я так понимаю.
Ну, конечно, нет такого поста блогера Магаза Дьякова, которого я бы не разделял. Вот. Ну, как сказать, это да, это серьезный экзамен, потому что люди на него возлагают какие-то надежды. Если сейчас в этой ситуации никак не разберутся, то я думаю, что количество людей, ну, скажем так, более-менее адекватных, которые будут еще разделять какие-то надежды, просто сократиться очень значительно. Все просто поймут, что это просто, так сказать, ну, все будет происходить то же самое, ничего другого, ничего не поменяется.
То есть недоверие к МВД на таком уровне в обществе, что вся надежда на контроль со стороны первого лица?
Я вам скажу больше, недоверие даже в первые моменты, я знаю, что некоторые родственники, на мой взгляд, писали даже в Инстаграм Рамзану Кадырову с просьбой разобраться, потому что наши руководство...
Северная Осетина. Обращались, да, к Рамзану Кадырову.
Да. Ну, писали в Инстаграме. К сожалению, ну, я понимаю, это было сделано на эмоциях, и, ну, это, на мой взгляд, был не очень разумный шаг. Ну, как бы, когда такая ситуация, там, то, ну, я могу понять, почему люди это сделали. Хотя, как бы, ну, на мой взгляд, лучше бы этого не надо было делать. Ну, насколько я сейчас знаю, глава города, мэр Албегов и вот Агузаров, наш глава республики, они посетили похороны, они, насколько я знаю, держат связь с родственниками. Ну, поэтому там это создает некую надежду на то, что ситуацию более-менее решат. Конечно, я хотел, чтобы была вскрыта вся схема, но у меня в этом сомнении.
Спасибо большое. Мы, как и вы, будем следить за ходом этого громкого резонансного дела. Я напоминаю, что гостем недели был Алик Пухай, североостенский блогер, который все последние дни активно следил и информировал о резонансном деле 37-летнего уроженца Владикавказа Владимира Цкаева, который скончался в больнице после допроса и пыток в эрестонском РУВД.
Рубрику «Гость недели» вела Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
И последний материал нашей программы. 29-летний художник Хокбекуев решил открыть в Схинвале ателье по пошиву одежды. Детская страсть к рисованию вылилась в создание собственного бренда. По словам Бекуева, его одежда будет отличаться оригинальностью. Ирина Келихсаева встретилась с начинающим юго-осетинским дизайнером в Схинвале.
На нашу встречу Хок приходит вовремя. Пока он настраивается на разговор, я с интересом разглядываю, во что он одет. Стильная обувь, спортивного типа бежевые брюки, большие на всю кисть часы, симпатичный вязаный свитер. Любопытство мое не случайно. Хокбекуев не только делает местный глянцевый журнал, но и считается в Схинвале, пожалуй, единственным молодым человеком, который решил стать модельером. Еще в детстве, говорит Хок, я любил рисовать людей, каждого из которых наряжал в оригинальную одежду. Тут же, улыбаясь, Хок вспоминает, что в первом классе на занятиях по рисованию изобразил свою учительницу в образе певицы Мадонны в корсете от Жана Поля Готье, продолжает Хокбекуев.
Потом я рисовал для себя, рисовал эскизы, и они у меня до сих пор дома. Я как бы придумывал, иногда что-то тебя вдохновляет. Я садился и рисовал эскизы. Я и женскую, и мужскую рисую, но просто по ментальности, допустим, то, что я рисую для мужчин, может быть, как бы не особо понято. Ну, допустим, если у меня костюм, то он должен быть еще и с каким-то интересной деталью, допустим, с геральдическим крестом на спине.
Видимо, чтобы не ограничивать свою фантазию с оглядкой на эту самую ментальность, художник раз и навсегда решил заняться миром высокой моды. Обычную одежду можно купить и в магазине, поясняет Хох. А болеющие за него друзья успели в шутку окрестить его стиль этногламуром. Пока Хокбекуев советует схинвалцам отказаться от некоторых сомнительных пристрастий в одежде.
Я бы не хотел видеть на них очень много вот этих дешевых стразов, которые сейчас завалены все магазины. Я бы не хотел видеть на них искусственные вот эти ткани, вот стрейчи всякие, которые очень дешево смотрятся и очень безвкусно. Не хотел бы видеть на них какие-то непонятные принты, которые, в принципе, напоминают обои или скатерть. Там, допустим, кремовое платье, на нем черные цветы напоминают шторы и поменьше атласа.
А на наших мужчинах? Чего бы ты не хотел видеть?
Спортивных костюмов и этих больших кроссовок.
Сейчас молодой художник учится шить, чтобы самому воплощать в жизнь свои фантазии. И самое главное, готовится открывать ателье по пошиву собственной линии одежды. За это время он успел шить платье от Бекуев, известной оперной певицы Вероники Джоевой, говорит Хокбекуев.
У меня очень хороший педагог, я ее педагогом называю, а так мы, конечно, по жизни дружим, Лариса Сивкаева. И идея создать ателье больше появилась из-за того, что не было возможности, чтобы где-то шить. Да? Допустим, у меня дома нет места, где я могу там бросить ткани, поставить манекен, машинки. И как бы ателье возникло так, чтобы вот сделать место, да, чтобы мы там сидели, творили, я учился и, по ходу, еще делал свою коллекцию.
О подробностях будущей коллекции, над которой сейчас работает Хох, он пока не стал распространяться. Зато рассказал про свой любимый цвет – красный, который, по его мнению, делает человека более уверенным, открывает в нем скрытые чувства, заставляет действовать. «Мир, конечно, может стать прекраснее от высокой моды», – говорит Хох Бекоев, – «но истинная красота в улыбках и доброте человека». Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
И еще одна новость с сегодняшнего дня. Грузинский президент Георгий Маргвелашвили призвал правящую команду воздержаться от недипломатических высказываний и в оценке ситуации не ограничиваться только формальным заявлением. Об этом заявил в ходе брифинга в администрации президента, сообщает Интерпресс Ньюс. Создавшаяся 2 недели назад напряженная обстановка вокруг дела Рустави-2 разрядилась активностью всех сегментов общества. Однако сегодня мы вновь столкнулись со сложным обстоятельством, что наносит ущерб демократии имиджу и международной репутации страны. В этих оценках едины общество, неправительственный сектор, дипломаты, политики, народный защитник, политические партии, в том числе и часть субъектов, входящих в правящую коалицию. Призываю правящую коалицию не запираться в себе и осознать важность политического процесса, заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кетти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.